Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Слово о Достоевском». Все творчество Федора Михайловича Достоевского делится на два периода. Ранний период, до каторги, и поздний период, уже после каторги. В раннем периоде Достоевский предстает как, прежде всего, гуманист, конечно, как продолжатель гоголевской школы. И вот начиная от его знаменитого романа «Бедные люди» до «Ниточка незваная». В этот период Достоевский знакомится, как я уже говорил, и с Белинским, и проникается его умонастроением, почти что революционным, социалистическим, по крайней мере, идеями такими. И, наконец, знакомясь с петрашевцами, он становится действительно таким либералом. Более того, он примыкает к такому радикальному крылу петрашевцев вместе с Пешневым и уже действительно становится не только христианским социалистом, но почти что революционером. В декабре 1849 года Достоевского, как и других петрашевцев, привозят на Семеновский плац, там, где были публичные казни, и выносят им смертный приговор вначале. Хотя император уже их помиловал. И вот это помилование, а об этом помиловании они узнают уже в самый последний момент. Вначале, несмотря на то, что, так сказать, император их помиловал, суд приговорил Достоевского к 8 годам каторги. Император сказал, нет, 4 года каторги и в солдаты. Их заковали в кандалы и их везут в Сибирь. В Сибирь, в Тобольск, потом в Омск. В Омском остроге Достоевский проведет 4 года с 1850 по 1854 год. Причем это будут самые, наверное, тяжелые годы. Ну, с убийцами, он об этом будет потом писать в своем знаменитом произведении «Записки из мертвого дома». И, конечно, отношение к ним простых каторжников из простого народа было резко отрицательным. Их не любили, потому что они были из дворян. Хотя они были лишены всех званий и состояний, никакими дворянами они уже не были, но они же были раньше, и вот поэтому к ним была очень большая неприязнь. Их просто ненавидели. И об этом пишет Достоевский. Достоевский в это время получает от фон Визиной, это жена декабриста, получает Евангелие. Потому что единственная книга, которая развалялась каторжникам иметь, это была Евангелие. И вот это Евангелие, которое он получил, все 4 года находилось рядом с ним, под подушкой, как он говорит. Он читал его постоянно. Более того, он даже учил некоторых безграмотных каторжников по Евангелию. И поэтому, вольно или невольно, был проповедником Христа там уже, на каторге. На что было надеяться этим людям? Конечно, только на Господа Бога. Достоевский потом впоследствии будет описывать их, разные героев этого каторжного периода. Находясь на каторге, совершается постепенно в его душе переоценка ценностей. На каторгу он приходит социалистом, гуманистом, почти революционером. Да, может быть, даже и атеистом, под влиянием Белинского и других. А выходит с каторги совсем другим. Происходит перерождение его, духовное мировоззрение меняется. Он выходит оттуда православным уже, верующим во Христа и монархистом. Вот в письме к той же фон Визиной, которая подарила ему Евангелие, он пишет: «Я дитя неверия и сомнения, и так, возможно, до гробовой доски. Но в иные минуты Господь посылает мне особые такие благодатные состояния, когда я чувствую, что любим людьми, и я их люблю. И в это время я выработал особый символ своей веры». Он заключается, он очень просто, заключается в том, что Христос – это самое лучшее, самое дорогое. И если бы мне кто-нибудь доказал, что истина вне Христа, как 2×2, и это было бы так, то я бы лучше остался со Христом, нежели с истиной. Впоследствии он напишет: «Каторга спасла меня, а иначе я бы превратился в Петербурге, окончательно превратился в европейского либерала, то есть атеиста, безбожник». Достоевский впоследствии, когда он напишет свою знаменитую книгу «Записки из мертвого дома», это была первая книга в русской литературе о каторге. Действительно, Достоевского иногда называют русским Данте, потому что как Данте он спустился в чистилище и в ад каторги и описал его через судьбы людей, судьбы героев. Достоевский описывает разных вот героев, вот с кем он встречался. Например, старый старообрядец, который по ночам слезно молится, который, собственно, попал сюда за что? А за веру. Старообрядца было гонение на старообрядца в Российской империи. Но есть, конечно, и другие. Есть молодой татарин. Он, конечно, совершил преступление, но он очень молод еще. И Достоевский подружился с ним. Он читает ему Евангелие. И этот человек уже верит во Христа. Он начинает говорить ему, да, это пророк великий. Он описывает и других, например, такой, как Орлов. Это сознательные преступники, которые ни в чем не раскаются, у которых нет никаких моральных законов. Они через все переступили. Те люди, у которых ни Бога, ни закона нравственного, ни морали никакой нет вообще. Так что каторжный опыт сделал Достоевского другим. И мировоззренчески, и духовно, ну и, конечно, как писателя. Потому что все великие романы, романы-трагедии, которые Достоевский напишет после каторги, от преступления и наказания до братьев Карамазов, как их называют, пятикнижья Достоевского, они, конечно, именно не могли бы быть написаны, если бы не этот трагический, страдальческий опыт, который пережил Федор Михайлович Достоевский на каторге. Часто задают вопрос. Вот к нам пришел такой один из таких вопросов. Скажите, пожалуйста, ну вот что, так сказать, на каторге, что каторга дала Достоевскому? Ну вот, мне кажется, мы уже отчасти ответили на этот вопрос. Каторга фактически дала перерождение, переоценку ценностей. Появился новый Достоевский, и новый писатель, и новый человек, и новое его мировоззрение. Человек веры, и в то же время человек, который уже любит даже монархию. В 1855 году умирает скоропостижный Николай I. И новое царствование начинается императора Александра II, будущего царя-освободителя, который освободит русских крестьян от крепостного права, который даже освободит Болгарию турецко-османского ига. Но главное, что он действительно освободит, спасет Достоевского для русской и мировой литературы, для всех нас. Потому что он сыграет очень положительную, очень важную роль. Во-первых, при восхождении на престол он прежде всего помиловал кого? Декабристов и Петрашевцев. Они получили помилование. Более того, затем, впоследствии, когда Достоевский выскажет свое положительное такое патриотическое отношение и к России, и к императору, и вдовствующей императрице Александре Федоровне, супруге Николая I, даже напишет стихи, то это приведет к тому, что постепенно, действительно, так, за него хлопотали и друзья, его, например, барон Врангель, ну вот, областной прокурор Семипалатинский. Ему будет вручено дворянское звание. Он получит вначале унтер-офицерское звание, а ведь он был простым солдатом определенно, а затем он станет и офицером, прапорщиком. А это уже дает ему возможность жить, конечно, вне казармы. Это совершенно другая жизнь. Он снова становится русским дворянином. А у него снова становятся все гражданские права. Впоследствии ему будет возвращено право писать и жить в Петербурге. Не сразу, правда, но будет возвращено. Сенат вынесет такое решение. И Достоевский через 10 лет, в 1859 году, вернется в Петербург. Это будет возвращение его после всего пережитого, но уже снова русским дворянином. Он подаст в отставку, он будет уже в отставке, но ему будет разрешено жить в столице, где он очень хотел жить, конечно, и писать, что очень было важно, потому что жажда писать, это была главная, может быть, сказать, жажда Достоевского, такое духовное призвание, он не мог не писать. А ведь на каторге у него есть сибирская тетрадь, конечно, он писал какие-то небольшие заметки, это верно. Но в целом писать он, конечно, не мог. Надо отметить, что когда впоследствии, а это произойдет в 1861 году, он с братом Михаилом начнет издавать журнал «Время». Это журнал, который пытался показать путь к соединению с народом русской интеллигенции, европейски образован. Как соединить верхи русского общества с русским народом? Через что? Через православие. Через веру во Христа. И вот в этом журнале Достоевский и будет публиковать впервые записки из «Мертвого дома». Действительно, это очень напоминает Данте, только это уже такой русский Данте, Данте XIX века, который, ведь если итальянский Данте никогда не был в аду, то Достоевский-то оказался на каторге. Он пережил это все лично. И поэтому, конечно, это произведение было первым, оно вело его снова в большую русскую литературу. Надо отметить, что Достоевский в начале, после каторги, пишет два небольших, можно сказать, произведения. Первое – это «Дядюшкин сон». Довольно-таки такое веселое, комичное. Не похожее на Федора Михайловича Достоевского. Но он написал его после каторги. И второе – это «Село Степанчиков и его обитатели». Это, конечно, замечательная вещь. Но вот Некрасов, например, сказал, что «Нет, это я не буду печатать», когда Достоевский отдал ему в «Современник». Его друг, ранний юность, который так обрадовался, когда прочитал «Бедных людей», он сказал: «Нет, Достоевский исписался». И Федору Михайловичу нужно было написать такое, чтобы все поняли, что он большой русский писатель и совсем не исписался. И поэтому таким произведением становятся именно записки из «Мертвого дома». Да, это было воспринято на ура. Это произведение понравилось всем. И молодежи, и маститым писателям, конечно. Оно произвело колоссальное впечатление. И действительно, Достоевский снова, так же, как и «Бедными людьми», вошел снова в большую русскую литературу, как большой русский писатель. Оно было напечатано в журнале «Время», и тут же он печатает и свой роман «Униженный и оскорбленный». Так сказать, вместе печатается почти в одно и то же время. «Униженный и оскорбленный» немножко раньше, чуть позже. Это 1861 год. Чуть позже печатают записки из «Мертвого дома». И в этом же году император Александр II издает акт о отмене крепостного права. Это была почти как Пасха. Она была воспринята на ура. Ведь это именно Герцен назвал Александра II царем-освободителем. И народ подхватил. Это стало его титулом. Так, можно сказать, начинается новая страница в творчестве и в жизни Федора Михайловича Достоевского, когда он вернулся в 1850 году в Петербург и стал снова большим писателем. Мы закончили сегодня еще один рассказ о Федоре Михайловиче Достоевском. И, конечно, пишите, пожалуйста, нам свои вопросы, присылайте нам в нашу редакцию «Слово о Достоевском». Мы будем очень рады ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание.